первыми на маяке. Маяк 68-50-46.
Доброе утро, это «Первые на маяке», в студии Александр Унгифук и Татьяна Бондаренко сегодня.
Доброе утро, да.
И за режиссерским пультом Павел Казаковцев, и, как обычно, он продает все наши темы.
Заранее, вот. Да. Да. Вот мы в таком необычном составе сегодня, потому что Вячеслав Шаров лежит дома, пьет горькие пилюли, ему скорейшего выздоровления, да, а нам крепкого кофе и хорошего настроения.
Да, и, как обычно, по средам мы обсудим сначала дайджест новостей, обсудим последние новости. Кстати, одна из последних: в Алтайском крае, как и в 12 регионах страны, превышен эпид-порог.
Вот я с этого хотела начать.
Да? Ты я украл.
Прямо взял.
Надо предупреждать. Давай,
да,
рассказывай.
Давай, нет, давай сначала скажем, что мы будем обсуждать сегодня. Раз нас уже продал Павел Казаковцев, нужно сказать, что мы обсуждаем самое актуальное и острое, поэтому сегодня говорим про авиадебоширов. Вчера пассажир рейса Сургут-Москва, компания «Аэрофлот», попытался угнать самолет в Афганистан. В итоге лайнер приземлился в Ханты-Мансийске. Подозреваемый задержан, оружие у него не обнаружено. Возбуждено уголовное дело. Вот сталкивались ли вы с неадекватными людьми в самолете или поезде? Как должны вести себя бортпроводники? Что нужно делать с хулиганами? В общем, как вы думаете, звоните, пишите нам. Александр, что там у нас с телефоном?
Да, наш WhatsApp 909-507-0101 и телефон прямого эфира 68-50-46. Я знаю, что многие летали, отдыхали, особенно в эти новогодние каникулы, и наверняка видели веселых, очень веселых людей, садящихся или выходящих из самолета. Вот как они себя ведут и как ведут себя бортпроводники?
Делитесь своими историями. К нам в студию уже едет гость, декан юридического факультета РАНХИКС Татьяна Плещенкова. А пока она в дороге, как обычно, как просил Александр Иванович, у нас рубрика «Пока вы спали». Новости, которые вот я с утра для себя отметила. Да, эпидемический порог по гриппу в России превышен в большинстве регионов. Школы и детские сады закрываются на карантин из-за эпидемии гриппа. В половине случаев высевают грипп, как говорят врачи. Есть уже погибшие, больше всего жертв в Петербурге, там, по-моему, уже около 40 человек. Поэтому заболели, вот как наш Вячеслав Шаров, вызываем врача и лечимся, правильно?
Да, я думаю, что вот не стоит, если вы почувствовали какие-то симптомы недомогания, прям симптомы такие с обильными выделениями, не стоит награждать этим, не стоит награждать этим коллег своих, как делают многие. Приходят и вот пытаются что-то кому-то доказать. Поэтому вот поэтому и превышен эпид-порог.
Да, да, да. Ученые назвали самые уязвимые перед стихийными бедствиями города России. Не могла не открыть эту новость, потому что как же наш Барнаульчик, да? Как ты думаешь, какие города? Иркутск, совсем рядом, Новокузнецк, Кемерово – самые небезопасные российские города на сегодня с точки зрения уязвимости. Перед чем? Вот как ты думаешь, что там?
Перед стихийными бедствиями.
Нет, ну понятно, что стихийные бедствия. Я-то думала, там землетрясения,
оползни,
да, лавины и оползни, грязевые потоки, в общем, угрожают Иркутску, Новокузнецку, Барнаульчику, в общем.
Все нормально.
Все нормально.
Вот
нам
это позитивная
ничего.
Новость,
вот это позитивная
понимаю.
С утра новость, да. Вот еще две позитивные новости, которые мне нравятся. Очень хорошо друг с другом они коррелируют, на мой взгляд. Хотя новости, попрошу заметить, взяты с самых серьезных информационных сайтов, с разных, между прочим, рейтинг у новостей тоже очень высокий. BBC пишет: Настю Рыбку и ее секс-тренера Алекса Лесли отпустили, наконец, из полиции. Нагатинский суд Москвы не стал рассматривать вопрос об аресте молодых людей, депортированных на прошлой неделе из Таиланда. Ты помнишь, чем там, за что, собственно, они сидели в Таиланде?
Нет.
Они сидели в тюрьме за вовлечение в занятия проституцией. Вроде у них там какие-то секс-тренинги проходили. Вот там же, в Таиланде, Настя Рыбка заявила, что может пойти на сделку со следствием и рассказать компрометирующие вещи об известном миллиардере Олеге Дерипаске.
А поэтому и отпустили. А это тренинги личностного роста, я думаю, они проводили, да?
Неважно. В общем, отпустили, слава богу. Вторая новость, никак не связанная с первой, публикует «Россия-24». Бизнесмен Олег Дерипаска вместо швейцарского Давоса решил поехать на Байкал, чтобы порыбачить.
Тянет его на рыбалку.
На рыбалку, да.
В
общем, как сообщалось, в начале ноября организаторы Давосского форума отказали в участии Дерипаски, а также некоторым другим нашим бизнесменам известным, попавшим весной под американские санкции. А позже запрет сняли, но уже поздно бизнесмен едет рыбачить. Угу. Хорошая новость. Так, да. Вот смотри, наши местные новости, которые тоже поднимут настроение. Прокуратура заявила, в Барнауле плохо убирают улицы и дороги от снега. Вот. И мэру Барнаула внесено представление. Вот так вот. Понимаешь?
Теперь будут убирать лучше, мне кажется, да?
Мне кажется, если прокурор не поможет.
Нет, вам поможет.
Тоже никто не поможет, понимаешь?
Мне... Еще да. Хочется напомнить наш WhatsApp 909-507-0101, и вчера мы об этом не могли сказать, но сегодня обязательно об этом скажем, что вот в WhatsApp иногда, да не иногда, практически у каждого человека есть группа, в которой он состоит, может быть, это школьная группа, группа детского сада или там любая другая группа по интересам. Так вот, и в эти
я
группы...
Я состою в школьной группе,
в
да.
В эти группы часто бросают, какие-то... пересылают какие-то сообщения. Допустим, нашли бездомных котят, помогите усыновить, грубо говоря, да? Помогите разобрать.
Ну. Вот. В общем, ты хочешь сказать, вот. Что теперь...
Я хочу сказать, что теперь не более 5 сообщений вы можете переслать. Одно сообщение, которое вы получили, вы можете переслать не более 5 контактам. WhatsApp пошел навстречу трудящимся,
да.
Ввел ограничения, и теперь...
А это знаешь еще против кого работает?
Не знаю.
Когда ты на Новый год шлешь всем одинаковое поздравление, а WhatsApp тебе говорит, нет, дорогой.
Да, будь креативен, да? Да. Что-нибудь придумай. Ну,
придумывай.
Я думаю, пострадают прежде всего те, кто используют WhatsApp для продвижения товаров и услуг. Например, перед Новым годом, я думаю, что в каждой группе была икра. Вот. Не было, наверное, таких групп, где бы не продавали
было.
Икру. Не было?
Нет.
Ну, тебе повезло.
Так, слушай, осталась минутка еще, дай две новости зачитать. Вот Криштиану Роналдо получил 23 месяца тюрьмы и штраф 19 миллионов евро. 19 миллионов евро. Ты представляешь, какие деньги? Это только штраф. Угу. Вот. Очередное скандальное дело о неуплате налогов футболистам дошло до суда и получило окончательную развязку. Ты представляешь, сколько человек зарабатывает, что он 19 миллионов несколько лет должен налоговой?
Я думаю, что он просто пользовался сайтом, например, Авито, и там нашел объявление «Помогаю оптимизировать налоговую базу». Ну, вот воспользовался услугами непрофессиональных юристов. Вот. Поэтому, собственно, теперь штрафы. Вот. А сколько зарабатывает? Он все зарабатывает своим собственным трудом, мне кажется.
Завидую молча, да, Александр Иванович? Так, последняя новость, которая меня вот прям напрягла. Кофейный кризис. 60% дикорастущих кофейных деревьев оказались под угрозой исчезновения. По словам специалистов из исследовательского центра Королевские ботанические сады Кью Великобритании, в некоторых регионах мира ситуация особенно тревожная. Например, Мадагаскаре. В некоторых частях Индии. Вот, под угрозой находится 70% диких видов кофе. Вот понимаешь?
А я
вот сейчас пью кофе
таким,
и уже напряглась.
Я отношусь к таким новостям, как Дональд Трамп, потому что считаю, что они, наверное, могут быть фейк-ньюс. Почему?
Потому что производители кофе
сразу сейчас поднимут цены и скажут, дефицит кофе, теперь кофе будет дороже. Это же маркетинговый ход.
Ну, то, что будет дороже, они уже предупредили.
Это всегда так. Конечно. Не урожай чая, все, чай взлетел. Не урожай гречки. Гречка теперь стоит.
Греча
стоит безумных денег. Вот эта новость, мне кажется,
будем надеяться, что это просто фейк, да. А то прям вот тяжело будет вставать на утренние эфиры, Александр Иванович. Что, у нас музыкальная пауза?
Да, напомним тему нашей сегодняшней беседы, это авиадебоширы и вообще люди, которые в общественном транспорте, в транспорте на дальние расстояния, которые перевозят, ведут себя не очень адекватно, вовлекают других участников.
Вспоминайте свои истории, присылайте нам на WhatsApp,
что делать,
звоните, да?
Как вы к этому относитесь? Может быть, у вас есть истории, которые вы можете рассказать? 909-507-0101 это наш WhatsApp и телефон прямого эфира 68-50-46, если вы сталкивались с подобными ситуациями.
Радио «Маяк». Барнаул 101 FM, Бийск 107.2 FM. Первые на «Маяке». «Маяк» 68-50-46.
Доброе утро. Первые на «Маяке» сегодня Татьяна Бондаренко, Александр Унгифук. Доброе утро, Александр Иванович. Доброе
хватит
утро. Печатать, кому ты там с утра все строчишь.
Напомню номер 909-507-0101. Вы нам строчите свои истории. Сталкивались ли вы с авиадебоширами и вообще сложными ситуациями на борту самолета?
Пассажир рейса Сургут-Москва авиакомпания «Аэрофлот» вчера, напомню, попытался угнать самолет в Афганистан. В итоге лайнер приземлился в Ханты-Мансийске. Подозреваемый задержан. Слава богу, жертв нет. Оружие не обнаружено. Он был трезв, говорят СМИ. Вообще нештатные ситуации в самолетах случаются все чаще, поэтому дебоширов, хулиганов на борту предлагаем обсудить и вам сегодня. У нас в студии к нам подъехал гость, декан юридического факультета Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Татьяна Плещенкова. Татьяна, доброе утро, спасибо, что приехали.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Ну вот что, давайте сразу в лоб, что грозит человеку за попытку захвата самолета? То есть что это за статья, какое наказание?
Я думаю, что, наверное, все ваши слушатели, они уже посмотрели интернет, и они
уже
подкованы.
Да, я думаю, все спали, конечно.
Для тех, кто спал. Да, конечно, это уголовно наказуемое деяние, если говорить юридически, и есть у нас соответствующая статья в Уголовном кодексе, это 211-я статья, которая предусматривает наказание за угон воздушного или водного транспорта, но здесь, опять же, мы с вами читаем только средства массовой информации и владеем теми фактами, которые там изложены, а юридически, если говорить, то ответственность, вы задали вопрос, что ему грозит, да. Она определяется теми действиями, которые он совершал. Но, честно сказать, имеет значение детали.
То есть он пытался угнать самолет. Да.
Нет,
он не просто дебоширил, то есть он не просто хулиганил, оскорблял окружающих, кричал, вы все там подлецы и так далее, дайте выпить. Нет, он угнал самолет, это совсем другая статья.
Я прекрасно это понимаю, я говорю о другом. Спорят, было ли у него оружие или нет, вроде бы сказано точно, что этого оружия не было, был он пьян или нет, все это влияет на уголовную ответственность, но, тем не менее, я скажу по общему правилу, статья 211, она предусматривает за угон или попытку такого угона от 4 до 8 лет лишения свободы, а если же было применение оружия или другие...
То есть это важно, да, вот то, что СМИ говорят, что не было оружия, то есть эти детали важны?
Это важно для размера ответственности, да, это влияет.
Да, как раз наш слушатель, первый вопрос, который пришел, а что грозит-то? Вот мы сейчас и отвечаем, что грозит, и мне понравилась статья водных и авиасредств, да, за угон.
Она называется угон судна воздушного или водного транспорта, либо железнодорожного подвижного состава.
А я уже подумал, что потому что поезд угнать невозможно.
Нет, есть.
Но я вот во всяком случае не помню. Я помню, трамвай угоняли, поезда, а поезда, по-моему, нет.
Скажите, с юридической точки зрения, есть ли разница, человек... Мы слушали песню, Павел Казаковцев нам ее ставил. Говорит, я хочу приземлиться в Стамбуле, например, или в Афганистане. Или он говорит... Я хочу выйти, остановите самолет. Вот с юридической точки зрения это заявление «я хочу выйти» является угоном воздушного судна?
Да почему угон-то? Просто...
Вот, ну, нет.
Мне страшно.
Мне интересны юридические аспекты.
Вот я всегда... Сейчас, Александр, предварю, наверное, ответ на вопрос следующим. Всегда говорю, если вы хотите получить от юриста точный ответ, в юрист как врач нужны все абсолютно факты. Но если говорить в общем, то, о чем вы говорите, конечно, это совершенно разные деяния, потому что в первом случае, который мы обсуждали, это угон, а во втором случае, ну, по крайней мере, так, как вы это говорите, это больше похоже на бытовой термин дебоширства, юридических хулиганства на борту воздушного судна. И это, конечно, совсем другая история, другая ответственность, другие статьи.
Вот, кстати, еще недавний совсем случай, по-моему, 4 дня назад, 5 дней, житель Алтайского края, наш с вами земляк, устроил пьяный дебош на борту самолета Бангкок-Новосибирск. Да, при этом, ну, вот как обычно то бывает, не реагировал на замечания бортпроводников, пассажиров, вел себя неадекватно, была у него с собой бутылочка виски, по-моему, там, да, Александр Иванович? Рекламируем ничего, просто...
Ты об этом пассажире говоришь?
Я говорю... О каком пассажире? О нашем пассажире, который 4 дня назад устроил дебош.
Да.
Вот. Усилиями обслуживающего персонала и других пассажиров был обездвижен, по-моему, они там его чем-то связали, и после посадки самолета в аэропорту Толмачево передали сотрудникам транспортной полиции. А вот в этом случае, вот этому человеку что может грозить? Тут какая статья? Хулиганит.
Здесь тоже хулиганить можно по-разному, mm-hmm. да. Можно, я опять же бытовым языком, можно, да, чуть-чуть, да. Можно чуть-чуть похулиганить,
да.
А можно похулиганить по-серьезному. Mm-hmm. Это совершенно разная юридическая ответственность, потому что есть ответственность за мелкое хулиганство, она предусмотрена кодексом об административной ответственности. И там, конечно, штрафные санкции, на наш взгляд, наверное, для таких случаев смешные, они до 1000 рублей. А если речь идет уже о другом деянии, о хулиганстве,
если ты кого-то ударил, да, если там дрался с
проводниками. Статья Уголовного кодекса, это 213-я, хулиганство, она звучит так: грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу и совершенное либо с применением оружия, либо с угрозой жизни и здоровью и так далее. Но это все оценочно, это mm-hmm. каждый раз действительно надо смотреть вот, на
а
действия.
А вот штрафы какие? Я помню, наверное, лет 5 назад очень известный менеджер тоже Алтайского края, тоже летел с теплых стран, устроил дебош в самолете, и настолько был серьезный, видно, этот дебош, я там тоже уже не помню, что посадили промежуточно самолет, и там был огромный штраф. Просто он заплатил, по-моему, несколько миллионов, его уволили вот с этой должности очень хорошей.
Вот слушателям, наверное, будет, тем, кто не является юристами, будет интересно следующее. Полезно даже, наверное, mm-hmm. не то чтобы интересно. Мы всегда говорим одно и то же: штраф, штраф, штраф. А на самом деле, с точки зрения юридической, это совершенно разные суммы. Есть штраф как мера административной ответственности, есть штраф как мера уголовной ответственности. Есть, мы называем в бытовом смысле штрафами и тот вред, который возмещает, ну, дебошир, назовем mm-hmm. его так, авиакомпании. Поэтому многомиллионные штрафы с точки зрения уголовной и административной ответственности у нас нет. Такого уголовная ответственность действительно достаточно серьезно, на мой взгляд, увеличена, потому что сегодня штраф, если мы говорим о штрафах, который грозит вот такому грубому, назовем его, дебоширу, серьезно дебоширившему, серьезно хулиганившему, от 350 до 500 тысяч рублей. В принципе, это немало, с учетом...
Там еще учитывается, что самолет вынужден был сделать посадку, это уже расходы авиакомпании.
Это другая, это не штраф, это мы называем юридически возмещение убытков, которые потерпела авиакомпания.
В общем, если из-за вас авиакомпания потерпела...
Простой человек понимает, что это штраф.
Да, я про это и говорю.
Проснулся, а мне штраф, да.
Юридически, конечно, это совершенно разные вещи.
Начали поступать уже истории. Вот юридически подкованные граждане пишут нам: здравствуйте, пару лет назад возвращался из Таиланда. По отлету из Таиланда температура была плюс 35. Когда приземлялись в Новосибирске, пилот объявил: мы садимся в Новосибирске, температура за бортом или за бортом минус 42. Захотелось вскочить и заорать: разворачивай! Но от 4 до 7 остановило. Вот если бы он это сделал. Реально от 4 до 7, вот я просто удивлен. От 4 до 7?
А ты думаешь?
Но мы говорим, а здесь речь-то уже идет о об угоне, да, и здесь об ответственности мы уже говорили. Да, она достаточно серьезная.
То есть разворачивай, это уже угон, понимаешь?
Это уже угон, да.
В общем, очень многие звезды сейчас позволяют себе лишнего в самолетах. Вот я последние истории посмотрела. Помню, жена Аршавина говорила, что вот там мешают ей с ребенком, была снята с рейса. Ольга Бузова, Лобода, Алексей Панин. Вот хулиганили все, там дебоширили, невзирая на то, что люди известные и богатые снимают с рейсов, потому что воздушный кодекс – это особые правила и так далее.
На это у нас ответ слушателя есть.
Да.
Пить надо меньше.
Молодец.
Совершенно верно.
Это хороший мальчик.
Это из юридических, кстати, позиций имеет значение, потому что алкогольное опьянение тоже влияет на наказание.
Тань, а вообще за что, чего нельзя делать в самолете? За что могут снять? Ну ладно, ты пьяный, а за что еще? То есть вообще просто спорить с бортпроводником нельзя?
Видите, очень многие вещи, они действительно являются оценочными и рассматриваются каждый раз соответствующими органами эти деяния, но нельзя многое чего, и каждому гражданину не надо знать здесь юридические нормы, чтобы это понимать, да. Нельзя ругаться матом, нельзя находиться в состоянии алкогольного наркотического опьянения, нельзя приставать к другим пассажирам, неважно, тут просто ты их по голове погладил, либо выгоняешь со своего пассажирского кресла. А если в целом говорить и не вдаваться в детали, нельзя совершать совершать любые абсолютно действия, которые либо причиняют, либо могут потенциально причинить вред самому полету, команде и пассажирам.
А правила для всех стран одинаковые? Вот, или нужно знать правила тех стран, куда летишь? Вот кому принадлежит авиакомпания? Потому что у меня вот тоже у знакомого был, у друга даже был такой случай. В Израиле его просто не пустили в самолет, не объясняя причин, взяли документы, то есть он остался в предбаннике, самолет улетел, потом через буквально там 40 минут вернулись и отдали ему документы без объяснения причин, без ничего. Это вот требование безопасности сказали, как бы, ну, извини, друг, мы тебя проверяли. Не возмещали ему ни билеты, ничего. Мы так проверяем, вот ты нам просто не понравился.
Здесь, конечно,
везде правила свои, я так понимаю.
Здесь, конечно, имеют значение, да, внутренние правила, национальные правила государства. Они, конечно, ориентированы на некий международный опыт, да, и международные соглашения, но, тем не менее, конечно, мы применяем правила той страны, где находимся.
То есть нужно знать правила, куда ты летишь обязательно.
А вообще это и всем туристам, даже не к нашей теме, говорят, ребята, куда катаетесь, надо знать.
Новости у нас начинаются.
Через некоторое время мы вернемся и обсудим тему авиадебаширов. Пишите нам на номер WhatsApp +7 909 507 0101. Звоните в прямой эфир 68 50 46.
Радио Маяк. Барнаул 101 FM, Бийск 107.2 FM. Первые на маяке. Маяк 68 50 46.
Доброе утро, Татьяна Бондаренко, Александр Унгифук сегодня в студии «Первых на маяке». С нами Татьяна Полищенкова, декан юридического факультета Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России. Обсуждаем авиадебоширов.
И авиапроисшествия, о которых вы нам пишете на наш номер WhatsApp, +7 909 507 0101, можете звонить в прямой эфир, если много букв, что называется, 68 50 46. Но сейчас
если
много букв.
Если осмелитесь.
Да, пришло от нашей слушательницы. Доброе утро. Несколько лет назад летела из Барнаула в Москву вместе с питерскими музыкантами. Несмотря на то, что это был утренний рейс, музыканты были под шофе и вели себя очень шумно и весело, но как-то очень по-доброму шумели. Пассажиры, конечно, были не очень довольны их поведением, но особых замечаний не делали. И к концу рейса эти музыканты даже сыграли на гитаре и спели какую-то песню под аплодисменты всего салона. Вот дебоширы, дебоширы это? Это дебоширы или не дебоширы?
Ну, милые дебоширы, да.
Вот вы знаете, да, это вопрос действительно юридически очень интересный. Это действительно, наверное, милые дебоширы, милые хулиганы.
Милые хулиганы, да. Татьяна, как действует, как должна действовать и как вообще действует сегодня авиакомпания в дальнейшем? Вот есть какой-то, я предполагаю, уже черный список, в который включаются вот милые дебоширы и не очень милые дебоширы, да, которым впоследствии авиакомпания на всех юридических условиях может отказать, да?
Вы, Татьяна, затронули такой достаточно актуальный вопрос, потому что это нововведение законодательства, ранее этого не было, а когда поставлен был вопрос об усилении ответственности, усилена была не только ответственность уголовная, как мы уже говорили, но и в воздушном кодексе предусмотрена возможность перевозчика ограничить воздушные перевозки для вот таких категорий граждан, тех, кто раньше совершал...
То есть они действительно есть такие черные списки уже?
Они, да, они составляются. Они составляются, норма молодая достаточно, и год всего.
Это не нарушение Конституции?
Нет, у нас Конституция предусматривает возможность ограничений прав граждан в тех случаях, когда действительно это угрожает общественному порядку.
Но это же бизнес, то есть я, это моя компания, я имею право не предоставлять
моя
услуги.
Компания. Если бы все так у нас было, моя компания и руководствовался этим только.
Открою.
Это всегда чья-то компания в любом случае.
Не наша, да, не наша. Вот я, знаете, еще, Татьяна, хочу спросить у вас, поговорите об обязанностях экипажа. У моих знакомых был такой случай. Тоже человек выпил лишнего на борту или был под наркотиком, вот там нетрудно сказать. Устроил скандал в самолете, причем такой настоящий скандал. Приставал к бортпроводникам, к другим пассажирам. Потом ему стало плохо. Он упал, стал задыхаться. Вот так как он был очень неприятный, видимо, человек и много кому чего сказал, бортпроводники к нему подходить не стали. В итоге, когда самолет экстренно сел, он умер. То есть вот когда уже садился, я так предполагаю, он умер. Должны ли были бортпроводники оказать помощь человеку. Пусть даже пьяному, пусть неадекватному, пусть под наркотиком. Мы просто с друзьями начали спорить, вот прямо, что называется, до драки тоже. Потому что, на мой взгляд, это оставление человека вот в опасном состоянии. Ну, то есть человек умирает. Что бы он до этого не сделал, ему нужно помочь. И команда должна была ему помочь.
Здесь вопрос достаточно сложный. Нам действительно так кажется, что это входит в обязанности команды, но действующее законодательство, я сейчас говорю в принципе о медицинской помощи, оно построено таким образом, что у команды нет медицинского образования, и у них нет даже обязательной по закону какой-то специальной медицинской подготовки в определенном объеме часов. Да, компании над этим работают в целях создания такой достаточно нормальной для себя конкурентной среды, чтобы их выбирали, и учат, обучают. Но опять же, это такие курсы поверхностные. У команды совсем по законодательству другая стратегия поведения должна быть. Когда случается что-то вот такое на борту самолета, первое, что должна сделать команда, она должна сообщить вот о случае по громкой связи. И спросить,
найти врача, вы
имеете в виду? Да, и спросить, да, нет ли врача среди пассажиров. И организовать. То есть вот этот процесс должен быть так.
А если нет врача, то как бы человек просто умирает.
А если нет врача, мы не можем говорить о том, что команда должна нести
ответственность. Мне так кажется, каждый может оказаться в какой-то ситуации жизненной, пьяным на борту, да, или там вот в каком-то состоянии, когда тебе потребуется помощь, ну, даже если ты очень пьян. Но хочется надеяться на адекватность.
Вообще, по законодательству, у нас, если речь идет, допустим, о медиках, допустим, предположим, они есть на борту, я вот услышала этот вопрос ваш, неважно, человек пьяный, не пьяный, под наркотическим опьянением, они обязаны оказать ему помощь.
То есть виноват будет медик, который летит в самолете и не оказал помощь, а не бортпроводники.
Вот по существу, если медик отказался, это его нарушение, да.
Ну, а вот так, есть в салоне медик? Молчание.
А медик спит.
А оказалось, что медик спал. Я не слышал.
Ну, у нас есть ответственность применяется к лицам с виновным поведением, да, поэтому здесь вопрос, видимо, встает о вине медика, и это уже, конечно, вопрос сотрудников правоохранительных органов.
Если медика нет, то решение принимает... Только капитан может принять решение об экстренной посадке, например, да? Об оказании или не оказании этому человеку помощи.
Это зависит от тех правил, инструкций, должностных обязанностей самого капитана и от конкретной авиакомпании, потому что у них все эти вещи прописаны. Но, как правило, у всех авиакомпаний, да, капитан связывается с землей и ищет, и слушает их команду, где приземлиться.
Татьяна,
да?
Вот нашла какую новость, тоже интересную. В марте бортпроводники авиакомпании «Победа» прошли курс по применению боевых искусств в воздухе. Стюардесс научили успокаивать пассажиров. Вот вообще это законно? Причем это новость вот на серьезных, опять-таки, сайтах. Или в случае вот таких успокоений человек тоже может, в принципе, подать в суд и сказать, что меня не так успокаивали. Я не настолько сильно дебоширил, чтобы мне тут...
Я хочу сказать первое, что никто не может запретить обучать стюардесс боевым искусством. Пожалуйста, они могут владеть этим в совершенстве. Здесь вопрос с точки зрения законодательства только в применении, да, когда и в каких условиях ты это будешь применять. И если действительно есть угроза определенная жизни и здоровью и так далее, то законодательно есть понятие необходимая оборона, и ее можно применять, и ответственности за это не будет. Потому что, а какие здесь выходы?
Ну да, представляешь, ты летишь в замкнутом пространстве, и какой-то неадекватный человек угрожает развернуть самолет или еще что-то.
Ну, юридически есть освобождение от ответственности, да.
А если так, ну, это обычная ситуация, сидишь в районе 17-го ряда, и, соответственно, начинают кормить. И есть шанс, что то, что ты хочешь, уже кончится.
И ты кричишь, да, остановите
и вот
раздачу.
Появляется некоторый человек и говорит, я хочу курицу, понимаешь? Вот... Я к тому, что в замкнутом пространстве человека вывести из равновесия может что угодно. Ну, не так она посмотрела на тебя, не улыбнулась.
Не в замкнутом пространстве, я тебе тоже скажу, может наших людей вывести что угодно.
Наши слушатели очень креативные, пишут YouTube нам на WhatsApp, вот предлагают, как можно решать возникающие проблемы с дебоширами. Например, доброе утро, а что если всех пассажиров погружать в сон? Классно? Все спят, нет ни дебоширов, ни музыкантов, кормить не нужно, опять же,
помнишь,
выгодно.
Пятый элемент там, да?
На крайний случай гипноз. Сел в самолет, тебя приветствует капитан воздушного судна и вводит всех в гипноз.
Александр, можно юридический комментарий на это шуточное такое предложение? Здесь тогда придется у всех пассажиров на это согласие спрашивать.
Ты тебя знаешь, как в школе, напиши согласие там на то, что...
На погружение в сон, да?
Это на самом деле опция при покупке билета, просто галочку нажал.
Совершенно верно.
Согласны ли вы погрузиться в гипноз на период
полета? Ну и вообще, покупаешь билет на самолет, уже автоматически присоединился, да?
Вот смотрите, я нашла наказание для дебоширов в других странах. Очень серьезное, по-моему. Смотри, в итальянском воздушном кодексе статья «Отказ пассажира выполнять любые требования бортпроводника». Тюремное заключение 3 месяца. 3 месяца, представляешь? То есть тебе бортпроводник сказал «подвинься», ты ему говоришь «нет». Он тебе говорит 3 месяца и штраф 200 евро. Нормально? В Нидерландах заключение 12 дней, штраф 300 евро. Вот смотри. А если ты еще там и пытаешься с кулаками, то 18 тысяч евро. Вот серьезные штрафы, мне кажется, вот для наших. Если поднять штрафы, может быть, будет меньше таких проблем.
Я тебе о реальных случаях могу рассказать, которые произошли.
А во Франции 3-10 лет. То есть
Вот смотри. 7 февраля 2014 года была совершена попытка захвата Boeing 737 турецкой авиакомпании, который следовал из Харькова в Стамбул. На борту было 110 человек. Пьяный пассажир, угрожая взорвать самолет, потребовал посадить его в Сочи. Дебоширу пообещали выполнить требования, однако, значит, самолет сел в Стамбуле, где злоумышленник сам сдался добровольно властям. И в 16 году был осужден на 9,5 лет тюрьмы. 9,5 лет, а ты 300 евро в Нидерландах.
Ну да.
9,5 лет и 300 евро.
Татьяна, на ваш
евро.
Взгляд, если в нашем законодательстве прописать и увеличить штраф, уменьшится количество вот хулиганов?
Вы знаете, когда произошло изменение законодательства в 2017 году с точки зрения усиления разного рода ответственности за такое дебоширство, даже были выступления официальной Генеральной прокуратуры и Следственного комитета, они подвели статистику за год и сказали, что действительно там примерно на 1/3, 1/4 уменьшение такого количества таких случаев их статистика показала. Но я могу высказать здесь свое частное мнение, мнение юридического юриста, что, мне кажется, мы очень много говорим о необходимости усиления ответственности, но на самом деле надо больше говорить о профилактике. И действительно, здесь есть разумные предложения и юридические. Капитанам судна придать статус сотрудника правоохранительного органа, который имеет соответствующие возможности.
Но он все равно не может выходить из кабины. То есть что он может сделать?
Хорошо, пусть это будет не капитан, это будет какой-то другой сотрудник. Там много разных вариантов на самом деле.
Я думаю, что сейчас время прерваться на музыкальную паузу, а дальше
давайте.
мы обсудим авиадебоширов и что бывает, когда капитан корабля решает, ну, по какой-то причине, по нужде покинуть кабину самолета.
Неожиданно.
Да.
Первые на маяке. Маяк 68-50-46.
Это «Первый на маяке», в студии Татьяна Бондаренко, Александр Унгифук и наши гости сегодня Татьяна Полещенкова, декан
всем,
юридического факультета РАНХИКС.
Присоединился, доброе утро.
Только
мы обсуждаем нештатные ситуации на борту.
Ну, не совсем нештатные, авиадебоширов в частности. И вот
уже привычные,
я анонсировал историю, о которой хотел рассказать. Она произошла на рейсе из Адис-Абебы в Рим.
Адис-Абеба.
Самолет направлялся в Рим, и когда по нужде командир корабля отлучился в туалет, то второй пилот Халеймеддин Абер Теген запер кабину и направил самолет в аэропорт Женевы. Ну, то есть,
сам вышел, но ты же
второй
вышел,
пилот,
да?
Казалось бы, ну, ответственный человек, второй человек на борту, просто запер кабину и полетел в Женеву. Значит, ну, слава богу, после посадки в Швейцарии он сдался властям, и в 2016 году суд отправил его на принудительное психиатрическое лечение.
Он просто сказал, вот это все не хочу, а в Женеву хочу. А вот это все.
Вот это произошло, кстати, 17 февраля, тоже 2014 года. Не так давно относительно. Ну, то есть и такие ситуации бывают. И не обязательно вот угонщиками и дебоширами являются те, кто пользуется услугами авиакомпании.
Преступления
совершают все,
да.
Вот, я тоже нашла хорошую историю, Александр Иванович, между прочим. Вот я нашла, так скажем, историю самого известного угона самолета. Пассажир рейса «Портленд», Сиэтл, назвался Купером. Вот так интересно, раньше билеты продавали вот без паспорта. Вот купил себе билет, назвался не своим именем. Как только самолет взлетел, мужчина показал стюардессе дипломат внутри. Это был 71-й год, то есть вот, надо понимать, когда это было. Он показал дипломат, внутри него было вот что-то похожее на бомбу. Ни слова не говоря, Купер передал пилотам записку, 200 тысяч долларов, два парашюта, дозаправка, вылет из Сиэтла. Самолет действительно сел на дальнюю полосу, сотрудники безопасности принесли парашют, сумку с деньгами. Самолет дозаправили. Купер выпустил всех пассажиров. Было 36 человек. Скомандовал пилотам взлетать. Как ты думаешь, Александр Иванович, что случилось дальше?
Ну, не знаю.
Он.
Ну, я не знаю. Он, наверное, долетели,
да, пошел,
куда хотели.
Нет, в хвостовую часть. Открыл люк и выпрыгнул вместе с сумкой. Его никто никогда больше не видел. Понимаешь?
Ну, он просто не долетел до земли.
Я думаю, что нет. Я думаю, что все у него получилось.
Долетел.
Представляешь, да, долетел.
Ну, может, его просто не нашли. Может, парашют не раскрылся. Такое же тоже может быть.
Да, может быть, положили как раз не раскрывающийся
парашют. Ну, тут только маленький юридический комментарий. В 71-м году навряд ли без документов. Скорее всего, речь идет о поддельных документах.
Да, ну, может быть, да. Вот. Этого я не знаю. Вот, кстати, пока была у нас музыкальная пауза, Татьяна нам рассказала интересную вещь, что... В принципе, из черных списков, даже если вы не хороший человек и дебошир, вас могут исключить.
То есть не вот могут, а обязаны через год.
Через год.
Вот. Срок действия
и можете
год.
Хулиганить дальше. Да, да? Ну,
никто не запрещает повторно включить список, а пошел новый год.
Может быть, нужно как-то по нарастающей. Если первый раз совершил такое правонарушение, то тебя вносят в санкционный список вот в этот на год. Если повторный рецидив, то уже, например, на три.
Все, у Александра родилась законодательная инициатива.
Кстати, о законодательной инициативе, которую я увидел, она датируется 2014 годом. Оказывается, еще в 2014 году все эти события происходили. МВД предлагает создать в России специальную службу, сотрудники которой станут выявлять и обезвреживать потенциально опасных пассажиров в аэропортах и самолетах. Ну, так называемые федеральные маршалы. Вот в Соединенных Штатах Америки есть федеральная служба воздушных маршалов. Она является...
То есть они вместе летят в самолетах?
Она входит в состав транспортной полиции, грубо говоря.
Ну, то есть вот, нет, полиции на земле хватает. Проблема-то в том, что полиции не хватает на борту, когда самолет в воздухе. На земле-то тебя остановят и собачкой понюхают, и все на свете сделают.
Тут, Татьяна, на самом деле, когда приземляется, допустим, самолет в определенном месте, тоже, как правило, установка есть садить самолет, и там, где хорошо подготовленные подразделения, значит, наверное, не везде они одинаково хорошо подготовлены вот для этих целей.
Вот, кстати, про службы, которые контролируют нас на земле. Я вот последний раз мы летали, и я поняла, что даже в Новосибирске у нас отличные транспортные вообще полицейские и все, что с этим связано. Проходит мой багаж, мои сумки через вот этот металлоискатель, через эту ленту, и собачка, значит, на мою сумку, поставив морду, начала рычать. Так,
знаешь, понятно.
Да. Я думаю, ну все. Я думаю, ну это все сейчас. Останусь в Новосибирске где-то. На что дядечка мне так это говорит, у вас там денежки, да.
Собачка реагирует на деньги.
Собака реагирует на деньги, когда так себя ведет. Когда она учует что-то другое, она радуется. Виляет хвостом. Другая реакция.
В общем, меня, конечно, пропустили, сказали, с денежками можно. Идите.
Понятно, это хорошо. Все-таки об этой инициативе. Почему вот прошло уже практически 5 лет, и ничего не сдвинулось с мертвой точки, то есть МВД с инициативой вышла, но транспортных таких федеральных маршалов у нас нет. И службы.
Но деньги, мне кажется.
Здесь вопросы целесообразности, не только финансовые, потому что, конечно, создание нового структурного подразделения — это достаточно большое финансирование. Вы сами говорите о том, что, в принципе, на земле у нас есть подразделения, которые с этим работают. Остается актуальным вопрос только на борту. Ну, может быть, будет в ближайшем
режиссер
будущем.
Режиссер показывает, что надо закругляться. Александр Унгефук, Татьяна Бондаренко, Татьяна Полищенкова были сегодня с вами.
Мы обсуждали авиадебоширов. Надеюсь, с вами это не случится.
Хорошего дня.
Хорошего дня.